Так, ну, в прошлый раз мы остановились, там 9 глава у нас, когда мы говорили об исцелении дочки Иира, ну, о, может быть, даже о воскресении. Там мы говорили о том, что можно по-разному там это понимать, потому что Господь говорит, она спит, она жива. Ну, наверное, Господь лучше знает, да, так что, ну, то есть об исцелении. Вот. И разнесся слух о сем по всей земле той. И дальше мы читаем. Тогда Иисус шел оттуда. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Но дальше исцеление слепых, и потом немого бесноватого, и потом все эти исцеления, где он ходил по городам и селам. То есть Матфей продолжает следовать своей, вот, ну, как бы, если так можно сказать, схеме повествования, которая, скорее всего, взята, наверное, из самого служения Господа. Что он как бы вначале многое делал, а потом много учил. Но даже если, может быть, как бы эти исцеления, чудеса его собраны в одно место, а потом дальше об учении даются нам сведения. Ну, то есть, так Матфей следует, что вначале дела, а потом слова. Ну, наверное, это так заведомо он делает, пишет, потому чтобы не было как у людей. Вначале слова, а потом думаешь, последуют ли дела или не последуют. И часто они даже и не следуют. Одни только слова, как мы в этом мире привыкли. Но наш Господь вначале делает, а потом это разъясняет. Да? Вот. И тут мы видим, что после того, как он исцелил эту дочку Иира, начальника синагоги, за ним идут двое слепых, которые кричат: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» В других Евангелиях говорится об одном слепом. Вот у Матфея вот как-то там, где в других местах по одному, как бы говорится, что один, у Матфея два. И, впрочем, мы уже говорили о событии в земле Гадарейской, когда он двух бесноватых исцелил, да, что это связано с тем, что обычно, вот, очевидно, вот в тех случаях, которые здесь упоминаются, один из как бы вот этих или просителей помощи, или из действующих лиц был активней, а другой как бы, ну, при нем. Да? Поэтому другие, ну, как бы, евангелисты, те, которые вспоминали, они помнили одного. А точнее, все-таки их было двое. Но также у нас был случай тут в церкви. Это уже было давно-давно. Когда во время здесь одного субботника, когда мы строили здесь сарай, этого сарая уже нет, но это было уже лет 25 тому назад где-то. И вот тут мы сидели в этой комнате, и тут вот к окну подошли двое, мы смотрим, молодых людей, всматриваются, не видят, ну и мы вышли там поговорить. Но потом у нас такой как бы конфликт разразился, потом там один из, они оказались из Идяевской церкви, оказалось, что там один из них был одержим, бесноват, который там стал сатану призывать и все такое. Но потом все это закончилось. И вот спустя несколько лет я вот так попробовал. Спросил у одного, который был рядом, сколько их было? Да, один был. Потому что один был активный, а другой все молчал. И совершенно никак ни себя не проявлял. А другой он и говорил, и тот этот был вот этот одержимый, который там потом сатану призывал и все там. Вот. Того все помнили, конечно. И только те, которые участвовали, ну там подольше, вот, например, тот, который вот мой помощник, это тогда староста церкви, который вышел с ними вначале поговорить и 40 минут с ними говорил, он помнил, нет, их было двое. А остальные все один был, потому что один кричал, один себя вел шумно, один как-то был активнее, а другой просто вот как бы стоял при нем. Ну, очевидно, вот в таких случаях я как раз вот поэтому попробовал, ну, вот на таком схожем каком-то случае, вот как память людей работает, да. В принципе, конечно, мы можем сказать, но главный был один. Ну, может быть, людей много где-то проходило, но не всех же мы будем упоминать в повествованиях, да, или в рассказах, да. То есть, поэтому, ну, некоторые как бы опускают второго, вот здесь слепого, а тут мы читаем только у Матфея, что следовали двое. И очевидно, ну, вот это было как-то схоже, вот как вот у нас вот этот случай был с этим одержимым, который был пришел тут из сектантов, да, тут, ну, как бы порядок наводить, если так можно выразиться, это такая долгая история там. Пересказывать ее не буду, к тому же я ее уже Габриэле рассказывал, наверное, может быть и вам тоже, Ольга, но то есть вот противоречия никакого нет, просто бывает так, что когда двое вместе как бы держатся, один может быть настолько активнее другого, что того второго просто через время забывают о нем и даже не помнят. Вот. Но так как Матфей был мытарем, который записывал каждую копейку, наверное, в своих этих всех журналах и бухгалтерских книгах, а то он здесь хочет, ну, так точно все это сосчитать и указать. Вот. И тут двое слепых. Ну, слепые очень часто держались вместе. Потому что если у них не было как бы, ну, каких-то близких, родственников, при которых они могли жить, которые о них заботились, то есть, которые уже как-то жили отдельно, но вот, ну, так уж получается, что несчастье объединяет. Поэтому и Иисус использовал эту ситуацию, когда слепые живут вместе и как-то друг другу стараются помочь, даже выразил в притче, что когда слепой слепого ведет, то оба попадут в яму, так если... Наверное, так это и вот из жизни вот такое наблюдение было. И вот тут двое таких слепых. Но оказывается, что эти слепые понимают нечто такое, что, может быть, не всякий зрячий понимает. Потому что тут мы первый раз что-то такое читаем, вот чтобы... Христа исповедовали здесь Христом, царем, спасителем. Ведь они кричат: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Ну, наверное, они это как-то услышали, что, ну, как бы Иисус, ну, очевидно, родом из рода Давидова. Но ладно, из рода Давидова. Из рода Давидова в то время, может быть, было там 3-4 или, может быть, даже больше человек. Представьте, сколько у Давида было там жен, сколько потомков, да, сколько там. То есть это могло быть много у него потомков. Как говорят, что потомков Чингисхана 15 миллионов. Ну, кто знает, это, конечно, так утверждают некоторые ученые, правда ли это, неправда. Ну, то есть, потомков Давида, сынов Давида, которых можно было бы, ну, так, чисто юридически назвать сын Давидов, было много. Но, конечно, это был титул Мессии, Христа именно. И то, что они призывали его как сына Давидова, это означает, что они веровали, что он Христос или Мессия, который пришел в мир. И поэтому у него такие чудодейственные силы в нем, ну, как бы, видны, проявляются, да. И вот. И мы видим, что вначале они идут и кричат: «Помилуй нас, Иисус, сын Давида». Ну, очевидно, они говорили о прошлом. Из разговора следует, что они просили об исцелении. Потому что это не всегда так сразу понятно. Ведь, но если это были слепые, которые вместе держались, скорее всего, они нищенствовали. То есть они всегда просили милостыню. И если кто-то вдруг, так бы взывал, то это могло и означать, что они просят милостыню. То есть, чего вы хотите, да? То есть, очевидно, они уже об этом говорили, что они хотят исцеления. То есть, их вера была, действительно сильной. И Иисус не отвечает сразу. Почему Он не отвечает сразу? Только потом, когда Он уже вошел в дом себе. То есть, очевидно, как-то он хотел, вот это все, если так можно сказать, рвение человеческое, или этот, как мы теперь иногда говорим, ажиотаж вокруг него, вокруг его исцеляющей силы, вокруг того, что он помогал, чтобы это немного утихло. Потому что ведь он пришел не для того, чтобы исцелять. Он пришел не для того, чтобы... кто-то бы улучшил свое здоровье или продлил свою жизнь. Он пришел для того, чтобы умереть на кресте, чтобы люди могли обрести в нем прощение грехов и жизнь вечную. Но сколько было таковых, которые на это надеялись, которые это понимали? Впрочем, так как и сегодня, может быть, тогда было еще меньше, потому что еще не было у нас Евангелия о воскресении Христа, еще это не случилось. Может быть, тогда было меньше, чем сегодня, но таких людей всегда мало, которые веруют и ищут жизнь вечную. Вот. То есть, для того, чтобы наплыв множества людей, чтобы это как-то успокоилось, потому что это все требует силы, это все требует времени. Иисус как-то хочет все время это как-то успокоить и как-то, может быть, даже иногда он убегает от людей. Это, может быть, кажется нам странно, но ничего странного в этом нет. Потому что в этом мире времени и возможностей только столько, сколько есть. И также мы должны поразмыслить над тем, что если христианин не делает то, что он должен делать, а делает что-то другое, хотя и, впрочем, неплохое, даже хорошее, то иногда на то, что он на дела неотложные для жизни вечной и для Царствия Божия, у него не хватает времени. Например, иногда в церкви поднимается дискуссия о разных вопросах. Например, призывать святых на помощь, поклоняться иконам, или еще чему-то, да, или призывать Деву Марию. Ведь, в принципе, там ничего уже плохого нет. Ведь все эти люди тоже, веруют в Бога, веруют в благодать Божию, которая во Христе. Но вместо того, чтобы заниматься действительно чем-то, что для Царствия Божия полезно, они занимаются чем-то, где нет ни указания Божия, ни установления Божия, где они попусту тратят, свое время и силы. То есть христиане очень часто попусту тратят свое время. Например, если христиане в каких-то церквах вдруг начинают заниматься каким-то психологией, какими-то духовными практиками, которые не ведут человека ни к Слову Божьему, ни к таинству, а чем-то таким, что тоже как бы хорошо. Ведь ничего плохого там зачастую нет. Но что уводит от главного, от этого нужно как-то удаляться. И каким-то образом Иисус являет нам и пример в этом, что там, где, может быть, не самое главное, хотя Он готов и исцелить, и помочь, и Ему действительно жалко этих людей, Он их любит и желает, чтобы все у них было хорошо, но все же иногда Он как бы скрывает свою силу и как бы, ну, не сразу даже помогает. Вот сейчас тоже Он мог это сделать в пути, но нет, Он идет домой, но так как они не отстают от Него, они приступили к Нему, вот теперь уже не отпускают, как мы читаем здесь, приступили к Нему и говорят к Нему, и говорит им Иисус: веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят: так, Господи, ей Господи. Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Здесь очень необычный случай. Мы очень мало знаем о том, как Иисус исцелял. Хотя мы много об этом читаем, да, но много написано. Иногда бывают такие случаи, где написано, и Он не мог сделать там никаких особых чудес по их неверию. Вот есть такое в Библии написано. Иногда Он спрашивает: веруешь ли ты, как здесь? Веруете ли вы, что я могу это сделать? И потом добавляет: по вере вашей да будет вам. Из этого некоторые сделали такой вывод, что главное – это наша вера. Что вот если мы уверуем в это, что если мы так будем в этом уверены, то непременно Бог даст, что бы это ни было. Что как бы наша вера является действенной силой. Но это не так. Потому что если человек во что-то уверует, на что нет никакого благоволения Божия, ничего все равно не будет. Но мы видим, что иногда вот, бывают такие случаи, когда Иисус говорит о вере, восхваляет веру, прославляет веру. И действительно Он желает, чтобы мы с верою к Нему подходили. Чтобы Ему не нужно было бы с нами действовать, как с камнями или деревом, если так можно выразить. Потому что Он может морю сказать: успокойся или замолкни. Иногда ничего не говорится о вере тех людей, которых Иисус исцелял. Бывало даже, что они к Нему не шли, Он сам к ним шел. Например, как у купальни Бефезды, у овечьей купальни. Вот, этот человек, который 38 лет лежал скованным. И Иисус сказал: хочешь ли ты исцелиться? Он сказал: ну, некого меня туда, в эту воду занести, когда она возмущается, после возмущения воды. То есть, кажется, что никакого отношения к вере он не имеет. Он ничего не слышал о Иисусе. Но лежит у него свое там место и свои мысли. И Иисус его исцеляет, говорит: вот бери свою постель, иди домой. И вдруг что-то с ним, какая-то перемена. Не было там ни веры, ни какого-то упования какого-то, что это будет. Просто Иисус сказал, и так случилось. Так же, как смоковница сказал, проклянув ее, чтобы она засохла. Так же, как море усмирило ветер. Так же и здесь. Но, конечно, это указывает нам, что Иисус может делать, как Он хочет. Его сила такова, что мы своим неверием ее не можем сковать. Но веру Он желает видеть в нас, чтобы наши сердца принадлежали Ему, чтобы мы веровали в Него, чтобы мы уповали на Него. То есть вот в этом случае даже эта вера в него, может быть, была важнее, чем это исцеление, которое получили эти слепые. И для нашего наставления Господь говорит: веруете ли вы, что я могу это сделать? Но тоже вопрос очень такой по существу. Иногда мы сами со своей верою даже не можем разобраться, со своими сомнениями. Но представьте, если бы кто-то из этих слепых был бы человеком очень образованным, который бы знал многое в медицине, который бы знал, понимал толк в том, как все происходит. Ну, например, если бы при воскрешении Лазаря тоже не было ни одного верующего, что Лазарь веровал, что Господь его воскресит, да он умер, он был мертв. Кто веровал? Ну, там сестры то веровали, то не веровали, там непонятно, да? Вокруг не было ни одного верующего. Вот если меня спросить, вот я бы там стоял, верую ли я, что... С одной стороны, да, он, Господь, он все может. С другой стороны, нет, там уже все сгнило. Там уже и органы все повреждены, и это мертвец, и там ничего не может быть. Ну, чисто как это физически может произойти? Это же не просто там он не двигался и вдруг задвигался. Это же связано, мы же образованы, мы же знаем, там мозг отмирает, сердце там, органы все испорчены. А теперь как он будет жить, как это может быть? С другой стороны, ведь Господь всемогущий. Но вот вопрос очень по существу. Верим ли мы во всемогущество Господне? Даже тогда, когда наш ум совершенно этому противоречит. Когда наш ум не имеет никакой... Но вот если бы вот я видел бы какую-то зацепочку, я бы лучше бы верил. Потому что я вижу, что здесь ничего не сделаешь. Так иногда думают и христиане. Но вот как раз этим вопросом Иисус возбуждает и в тех двух слепых, и также и в нас, чтобы мы серьезно это осознали. Что он действительно всемогущ. И действительно может сделать все. Несмотря на все наши сомнения, несмотря на все препятствия, или обстоятельства, или ситуацию, или все что угодно. Он может сделать все. И что он делает? Он коснулся просто глаз их. И сказал: по вере вашей да будет вам. И это для этих слепых экзамен. Вы видите, они приступили к нему, взывая сын Давидов, как к царю, как к мессии. Фактически до сих пор в Евангелии от Матфея никто с такой верою и с таким исповеданием веры, если так можно выразиться, не приступал к Иисусу, не приближался к нему. Но мы не читаем. Ну, то, что, может быть, были такие случаи, мы читаем из других Евангелий, возможно. Но Матфей это выделяет особенно. Что вот такая в них была вера. И для наставления учеников Иисус хочет показать, что эта вера была истинной, настоящей. Вот представьте, что было бы, если бы Иисус сказал... По вере вашей, да будет вам, ничего не случилось. Но представьте. Вы можете себе представить Иисуса, что он так бы сделал? Я не могу. Даже если бы у них бы не было такой веры. Я могу понять это только одним образом, что Иисус, видя, что у этих людей действительно эта вера живая такая, что они веруют совершенно без сомнений всяких, а не полностью отдает себя в руки Иисус. Поэтому он задал этот вопрос, чтобы другим показать, как важна вера и что такая вера возможна. Я думаю, это так. Я не думаю, что это был просто вот такой экзамен. Ну ладно, посмотрим, какая же ваша вера. Ничего не случилось. Но это невозможно. Я просто не могу себе представить такой ситуации, чтобы Иисус бы так поступил, если бы он видел в этих людях хоть малейшее сомнение. Он бы сказал: не бойся, веруй только. Он бы сказал: веруй, ибо все может тот, кто верует. И кто-то кричит: Господи, я верую, помоги моему неверию. Как отец там один, который просил об исцелении своего сына. Вот. То есть, здесь мы видим Иисуса, вот как доброго пастыря, который с одной стороны видит настоящую веру уже заранее и вознаграждает эту веру, и усиляет эту веру. И являет также и свою любовь и благодать. Я не могу представить такой ситуации, чтобы если бы эти люди, ну, в них было бы сомнение, они сказали: ну, да, верую немножечко. Чтобы Иисус бы их разочаровал, чтобы они остались бы слепыми. Это невозможно. Это просто было бы невозможно. Я не могу себе такого представить. Ну, конечно, не все, что я не могу представить, не может быть. Это тоже не аргумент. Но мы не видим ни одного такого случая, чтобы кто-то бы пришел к Иисусу, и Иисус бы не исцелил. Вот такого случая нет. И он это делает по-разному. Но здесь он очень выделяет веру. Но немножечко этом титуле «Сын Давидов». Это титул, который во время Иисуса, служения Его, являлся как бы мессианским титулом. Это не просто потомок Давида или просто какой-то царь из колена Давидова, но это сам Мессия, Спаситель. Конечно. В этом титуле звучит, ну, вот такое, если так можно сказать, ну, там такое политическая такая примесь, если так можно сказать, в этом звучит все. То есть они не говорят там «Христос», «Господи» или «как», но они говорят «Сын Давидов». Это такой политический титул, так скажем. И, скорее всего, он был, ну, как бы таким титулом, который использовался в этих надеждах иудеев на освобождение Израиля от рабства римского там, или от оккупации римлян, о том, что возобновится их государство, что это государство будет справедливым, и что Мессия, сын Давидов, он, ну, на этой земле устроит рай. И Иисуса часто называли сыном Давидовым. Но он никогда себя не называл сыном Давидовым. Никогда. И мы знаем из Евангелия, дальше это будет Евангелие от Матфея, что уже в конце его служения придут к нему фарисеи-книжники, которые там и саддукеи, и также и иродиане, и будут задавать ему вопросы такие. Ну, вопросы на засыпку, как мы говорим, да? Ну, на которые очень сложно ответить. Придут приверженцы Ирода, иродиане, и скажут: ну, мы знаем, учитель, что ты верно учишь Слово Божие, и никого там не ищешь, там никому не будешь льстить, не ищешь никакой своей выгоды. Можно ли давать человеку подать кесарю? Ну, то есть, если он говорит, что мы должны платить подать кесарю, значит, ты враг народа. Потому что народ считает, что это оккупационная власть. Если ты скажешь, что не надо давать кесарю подать, то тебя можно осудить перед кесарем, как бунтовщика. И ведь как мягко стелили, мягко. Ты такой хороший учитель, ты никому не льстишь, ты всегда скажешь, как это должно быть и есть. Ну вот скажи нам. Он говорит, ну вот покажите мне динарий. Че отображение там? Где кесарев? Ну тогда давайте кесарю кесарева, если там даже его фотография. А Богу Богова. И они отступили ни с чем. Дальше подходили саддукеи и говорили, вот у нас там в деревне, на деревне, вот там случай был. Одна жена там вышла замуж, одна женщина, и там этот муж умер, не оставил наследие, так. Следующий брат, у него там было 6 братьев еще, и те, все, в общем, имели ее и женою, но никто не оставил наследие. Что же будет при воскресении мертвых? Чья она будет жена? Ха-ха-ха, смеются. Потому что они не признавали никакого воскресения. Ну, то есть, это совершенно такая глупая, нелепая такая ситуация, которая, ну, показывает их глупость такую полную. А потом еще фарисеи приходят и спрашивают, какая там самая наивысшая заповедь. А он говорит, и я вас прошу тоже. Если вы называете Христа сыном Давидовым, а сам Давид в Духе Божьем говорит о Мессии, сказал Господь господину моему, сядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие твое. Если Давид называет его своим господином, Господом, то как же он может быть ему сыном? И все испугались. Это был какой-то такой момент, где особенно вот это отметил, по-моему, Матфей, и уже не смели задать ни одного вопроса ему после этого. То есть мы видим, что хотя Мессию и самого Иисуса называли сыном Давидовым, он сам спрашивает, а как же он может быть ему сыном, если сам Давид его называет господином? Да, конечно, это мы знаем, что Иисус из рода Давидова, что по плоти он из рода Давидова, и что все это... что это все верно. Но по сути, по происхождению своему, он настолько выше Давида, насколько Бог выше, чем человек. Да, сам Господь. То есть, ну вот это немножечко вот об этом титуле, где часто его призывают сын Давидов. Это такой политизированный мессианский титул, которого, впрочем, Иисус, наверное, безоговорочно не принимал по отношению к себе. И, конечно, указывал, что Мессия является больше, чем царем-помазанником из рода Давидова. Намного больше. И вот теперь Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. Но как это можно? Но почему Матфей это упоминает здесь? Что Иисус сказал, чтобы никто не узнал, а они, выйдя, разгласили о нем по всей земле. А причина в том, о чем мы говорили прежде. Что Иисус желал людям дать самое главное, а вот все эти исцеления, и вот та вот, ну как бы, помощь телесная, которую он мог явить, это все... Есть, хорошо, нет, обойдемся. Это несущественно. Но из-за этих видимых, удивительных вещей, представьте, эти люди не могли молчать о том, что они теперь видят. Но ведь они могли у того же самого Христа. Я надеюсь, они обрели это. Может быть, их вера была не только в том, что он мог их исцелить, но, может быть, и в то, что он был их спасителем, который их спас от греха и ада. Вот представьте. Мы спасены от власти греха, ада и вечной смерти. И обрели вечную жизнь. Но мы это не провозглашаем так ревностно, как эти двое слепцов, которые вдруг только, ну, глаза их открылись. Они что-то стали опять видеть. Они идут об этом везде рассказывают. Но ведь это по сравнению с тем, что Христос принес, такая мелочь. Я думаю, что любой христианин был бы согласен всю жизнь быть слепым, только лишь обрести жизнь вечную. Но вот Матфей как раз в наставлении на это пишет, что вот по этим, казалось бы, несущественным вопросам люди хотели о них говорить, хотели это провозглашать, хотели об этом, этим хвалиться, этим, это все другим рассказывать. А то, что мы спасены, и душа наша искуплена от власти греха и смерти, ну, не с такой ревностью. Там мы ничего не слышим, чтобы они об этом говорили. Только о своем зрении. Вот видите, поэтому нужно нам тоже об этом подумать немножечко. Больше. Ведь наше здоровье, оно как бы, как иногда люди, желая, но самого лучшего, главное это здоровье. Ну, может быть и нет. Хотя такое пожелание есть. Знаете, наступает такое, но уже время в жизни человека, когда он долго живет, уже так. Я уже не спрашиваю, как ваше здоровье, я спрашиваю, как ваше самочувствие. Это две разных вещи. Ну, здоровье, оно, конечно, хорошо, но еще древние, даже не христиане, говорили так: нужно молиться, чтобы в здоровом теле был и здоровый дух, и дух здоровый. Ну, наши все это упростили, обрезали. В здоровом теле здоровый дух. Вот здоровьем будешь, как говорится, блистать, и дух твой будет блистать. Да нет. Древние наоборот говорили. Так много у нас всяких здоровых и радостных, а духа здравого в них нет. Еще больном можно найти иногда этот здравый дух, потому что он остановлен Богом, еще там о чем-то подумал и что-то осознал. А это вся команда здоровых. Там найти здравого духа в них очень сложно. Поэтому молиться об этом надобно. А наши упросили: а, здоровый дух, будет здоровое тело, будет здоровый дух. Нет, наоборот. Об этом еще помолиться следует. Вот, ну то есть это и понимали и древние еще до христианства в отношении, конечно, не вечных истин, но таких земных истин, что тоже, ну, надо сказать, очень верно примечено, когда они говорили «orandum est», нужно молиться, чтобы «in mens sano spiritus», не знаю, как это будет, «sanus sit». Я, наверное, как-то так примерно. Я, конечно, если кто-то будет меня слушать, знающий латынь, он, может быть, будет смеяться. Ну и меня поправлять. Ну ничего, ну я просто хотел по ходу вспомнить, как это звучит. Уже подзабыл. Вот. Дальше. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского. Но тут как бы две главные темы. Первая тема это о таком странном случае, который действительно, ну, удивлял людей очень. Ведь обычно человек является немым в комплекте с глухостью. Он обычно глухой. И поэтому не может говорить. А тут, очевидно, был случай, когда человек слышал, но дух, который был в нем, бесовский, сковывал его речь. Это необычный случай. Я только, ну, скажем так, сам в жизни только один раз такое видел. Когда человек, который все слышит, все понимает, ты ему говоришь, вот сделай то, сделай это, там, даже что-то он может прочитать, написать что-то может, говорить не может. Все, анатомически у него все в порядке. Нет никаких причин к тому, чтобы он не мог говорить. Но, конечно, мы не все знаем, что связано с, как, с нашей речевой, ну, как бы, даром речи и с нашей речевой деятельностью. Бывали такие случаи, но такой тоже знаю один случай, когда после инсульта женщина одна, она очень хорошо слышала, но что-то случилось с речевым аппаратом. Она говорила, и слоги в словах перемешивались, как бы, ну, я думаю так, в пределах предложения слог из любого слова мог переместиться на другое любое слово, и все это перемешивалось, и если ты улавливал смысл, то это было очень редко. И она понимала, что что-то странное с ней происходит. Она говорила и смеялась. Но когда ты ее спрашивал или что-то там, ну как это, так? Или она головой, она очень все понимала. Очень хорошо понимала. Но когда она говорила, все это тут перемешивалось у нее. Но это по таким медицинским каким-то причинам. А здесь, ну, мы читаем немого и бесноватого. Он имел немого духа. Так, может быть, даже можно это перевести. Я посмотрю сейчас, правда, уточню. 9.32. Ну да, немого одержимого. Правда, возможно, в других Евангелиях сказано, что имел немого духа, по-моему, я от Марка читал. Имел немого духа. Ну, то есть, духа, который, ну, не давал ему говорить. Отнял у него дар речи. Очень странная такая ситуация, то есть, которая, ну, чисто медицински там трудно ее, конечно, понять. Была там какая-то основа медицинская. Но тут как раз у нас, опять же, тема о злых духах, их воздействие, о бесах, их воздействие на человека. Конечно, если здесь говорится о том, что это не просто какая-то болезнь, потому что и просто немых, глухонемых Иисус исцелял, там не было никакого воздействия злого духа, о котором бы упоминалось. Но здесь это упоминается. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. То есть вот это воздействие злого духа, которое не давало этому человеку говорить, было снято. И, то есть ему не нужно было учиться говорить или заново, или как-то со временем возобновился бы, может быть, там этот дар речи, но он стал сразу говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. Но, может быть, самое главное здесь даже не это исцеление, а реакция фарисеев, которые говорят: он изгоняет бесов силою князя бесовского. Вот это утверждение, которое в других Евангелиях еще больше, вот эта дискуссия развивается и освещается. То есть несколько раз такое утверждение было сделано. То есть это самое опасное, мы дальше будем еще об этом читать, самое опасное, что когда дела Божии приписывают сатане, а дела сатаны Богу. Вот это то извращение ума, которое в неверующем, и даже, ну, даже непонятно вот это сопротивление фарисеев. То есть это удивительно, что иногда бывают люди, которые противятся и Слову Божию, и Христу, так что стараются все изъяснить совершенно как-то иначе, в искаженном каком-то виде. Да, они говорят: да, конечно, он что-то сделал, но, наверное, это сотрудничество какое-то с князем бесовским. Очевидно, Иисуса называли Вельзевулом или князем бесовским, или его, ну, как-то осуждали, вот, и утверждали, что он в связи с этим князем. Это было часто. Поэтому Иисус говорил: не удивляйтесь, что мир вас ненавидит. Если называли господина и учителя называли Вельзевулом, то тем больше и учеников, и тем, которые ему принадлежат. То есть это распространяется также и на всю церковь, которая в глазах этого мира и в глазах особенно ложной церкви всегда будет, ну, клеймиться вот этим, ну, утверждением, что это от сатаны, это что-то плохое, это что-то бесовское. Иисуса ведь тоже называли самаритянином бесноватым. То есть совершенно невероятно, как это может быть, но мы видим одно, что приближение Иисуса к людям и пришествие его в этот мир вызывает такую конфронтацию с Богом, между Богом и людьми, что просто открывается то, что, ну, иначе не увидишь. И что удивительно, что как раз люди не язычники в данном случае, не грешники, восстают против Бога со всей силой, но те, которым, казалось, нужно было бы ближе всего быть к Богу. Видите, что грех делает с человеком? Но мы это видим во многих проявлениях в этом мире. Ну, например, в таких земных грехах, как алчность и воровство. Где мы можем найти больших воров? Где-то на улице или в государственных учреждениях? Но на улице больших воров мы не найдем. Ну, на улице это иносказательно, да, то есть те, которые там по карманам у зевак шарят, да, или неосторожных каких-то людей обворовывают, да, или где-то там с каким-то некачественным товаром торгуют, или там, не знаю, что-то такое, крадут из дома, или из сарая, или откуда-то. Там малые воришки. А большие воры, где они? Они приближены к большим деньгам. Там должны быть большие деньги, чтобы там водились большие воры. У маленьких денег большие воры не водятся. Там только маленькие воришки водятся. так как в луже, в маленьком пруду будут маленькие рыбки, а в океане большие рыбки. Да. Вот, то есть, чтобы были большие воры, чтобы они водились, нужны большие деньги. Чтобы попасть ближе к большим деньгам, нужно слыть честным человеком, порядочным человеком, знающим. Ну, то есть, только тогда ты можешь приблизиться к большим деньгам. Если у тебя много, ну, достоинств разных. И ведь, что приблизиться к этим большим деньгам, если тебя заметят какую-то, ну, тягу, конечно, ну, трудно сказать, там уже, где вор вора тянет, чтобы, как говорится, там на этих деньгах, может быть, коллективно наживаться, да, это другой вопрос. Но ведь тоже, ведь если этот человек будет замечен в какой-то нечестности или в какой-то, ну, ну где-то он где хочет какую-то копейку себе украсть, тот же того же не возвысит до больших денег, чтобы он там к ним мог приблизиться. Того же не приблизит. То есть этот человек должен казаться честным, этот человек должен казаться бессеребренником, этот человек должен, то есть, быть, ну, самым лучшим. Также и в церкви. Те, которые хотят в церкви продвинуться, вот если человек хочет в церкви продвинуться, это самая опасная вещь. Иногда люди, ну, даже очень верующие, приходят в церковь. Вот помню, был такой один тоже человек молодой. Ходит, он учится, все ему интересно, все он хочет знать. И потом через какое-то время он уходит. Спрашивает, почему ты ушел? Ну, знаете, у вас тут у лютеран, ну, нельзя так продвинуться. Поэтому я пошел туда, куда-то там, кому-то там. Он хочет продвигаться. Спрашивается, а зачем ты хочешь продвинуться? Что ты... Зачем тебе это? Во славу Божию или выгоду человеческую какую-то? Вот вопрос. Но также оказывается, что те, которые хотят больше всего продвинуться, да, из тех создаются опять вот такие совершенно безбожные какие-то и воровские, и разные другие банды, если так, так можно выразиться. Например, в то время, во время Иисуса, самая хорошая кормушка для таких людей, это был храм. Представьте, это же такое золотое дно. Храм. Там и жертвенные животные, и пожертвования, и аренда разных помещений, аренда разных каких-то территорий, где можно торговать. Потому что, представьте, ведь это же было огромное количество. Нужно было, например, на каждую Пасху только, не говоря там о всем остальном. На каждую Пасху закалывалось десятки тысяч вот этих агнцев. Десятки тысяч. И 30 или 40 тысяч. Это значит, за несколько дней это все нужно было продать. Это все нужно было там, вот все это произвести, все это сделать. К тому же, там все остальное, что там было, там и ведь не только на Пасху, там ведь люди рождались, нужно было по закону Моисею приносить в жертву или там тельца, или козла, или там двух голубей, или там, все это постоянно огромные материальные ценности вокруг этого скапливались. И, конечно, поэтому там люди такие были, которые, ну, недобросовестные, алчные и желающие наживу. Не самые добропорядочные или набожные, или действительно благочестивые. в истинном понимании этого слова. Есть даже такой анекдот про еврея одного, который, это старый еще средневековый анекдот, который вдруг заинтересовался христианством и хочет стать христианином. Это такой довольно редкий случай. И вот теперь он говорит, да, тому, ну вот монаху или священнику, который ему проповедовал Евангелие, он говорит, да, я только хочу съездить в Рим и посмотреть, как живет папа. И вот тогда я буду приму ну вот это вот как бы крещение или нет. Приму решение. Буду креститься или нет. А тот уже, о, ужас, он поедет сейчас в Рим. Он сейчас увидит этот Содом, который в Риме. Но он же приедет, он же и в жизни захочет стать христианином. И тот съездил в Рим, возвращается, да, крести меня. Так ты был в Риме? Был. Так ты видел, как там? Ну, да, видел все. Но так это тебя не испугало? Нет, я решил так. Если церковь существует, несмотря на то, что происходит в Риме, там что-то должно быть. То есть вот такой древний анекдот, который показывает, что во все времена, где вот эти материальные ценности, или где почет и слава, и слава перед людьми, вот люди всегда к этому грешники тянулись. Славу от Бога они не искали, а славу людскую искали. И вот теперь один человек, о котором они могут думать, ну кто он такой? Плотник из Назарета. Он даже не фарисей. Он даже не священник. Мы постимся. Мы соблюдаем весь закон Моисея. Мы ходим в храм. Мы благочестивые люди. У нас не получается, а у него получается. Но разве это может быть от Бога? Ведь мы живем, любой скажет о нас, что мы Божьи люди. А тот и с грешниками ест и пьет, и с мытарями, и в его окружении там много разных грешников. Разве это может быть от Бога? И вот, вот эта конфронтация как раз усиляется, чем больше приближаемся к верхушке тогдашней церкви, так же, как, может быть, и к сегодняшней, если бы приближались бы. Это мы тоже слышим сегодня, что те, которые уже там, или в Риме, или я, ну там, у нас у лютеран такого центра нет, у нас тут местное все, тут наш архиепископ является в определенной степени репрезентирует нашу церковь, но он не имеет такой власти ни десятой части, ни сотой, как Папа Римский в Римской церкви. Да? У нас все-таки церковь подчиняется Евангелию, а не архиепископу или кому-либо другому человеку. То есть, а у них система такая. И мы же видим, что сейчас вот эти последние все и скандалы, и все эти извращения, этот Содом и Гоморра, который там и как тогда был, так и сегодня есть. Откуда это все? Это все от тщеславия, от алчности человеческой, от жажды власти и денег. Вот люди так продвигаются, так они. Так, и поэтому получается, там, где ближе к всему, скажем, Божьему, там и безбожники побольше. И там, где ближе к большим деньгам, там и воры побольше. Просто так в нашем грешном мире получается. Так это все как-то складывается. Но там уж ничего не поделаешь. Это просто я говорю об этом не для того, чтобы там кого-то испугать, но просто чтобы понять, ну так оно есть. Будем с Евангелием, будем спасены. Ни один человек нам не поможет. Ни Папа Римский, никто. Да. Но мы видим, как вот это тщеславие, как эта алчность, она восстает против Бога. И восстает до того, что самого Сына Божия осуждают и выдвигают обвинение, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. То есть дело Божие называют делом дьявольским, а что остается? Дело дьявольское называть делом Божьим. Ну, иначе быть не может. Поэтому Антихрист и ложная церковь, она всегда была связана с истинной церковью. И в недре, и в лоне истинной церкви возникает и антихристианство, и ложная церковь. Это неизбежно. Это просто, ну так это, так оно есть. Отделить одно от другого, чтобы антихрист был отдельно и церковь была отдельно, это только сам Господь, придя и духом своим его истребляя, сделает. А мы этого не можем. Мы живем в такой церкви, какая есть. И надеемся на нашего Господа. И знаем, что если его так осуждали и так называли даже называли и самим Вельзевулом, или говорили, что он изгоняет бесов силу князя бесовского, но что уж о нас. Поэтому истинная церковь всегда претерпевала от мира и от ложной церкви всегда и всяческие гонения и опасности. Это постоянно до сих пор, это так было, это так есть и будет. Но всегда Бог сохранит малое стадо верующих, и всегда Он сохранит свою церковь даже среди этих гонений. Иисус сам терпел эти гонения. Откуда? Не от каких-то там атеистов-безбожников, но от самых благочестивых, казалось бы, богобоязненных людей, о которых бы, если спросить, а веруешь ли ты? И будет тебе по твоей вере, ой, страшнее не придумаешь. Страшнее не придумаешь. Ну вот, здесь мы как бы можем остановиться, может быть, и в следующий раз у нас как бы уже заключительный.